Бегство ахейцев кораблям и рассудительность Нестора Агамемнона заставили задуматься не только о численности и построении войск, но также о том, что напрасно он стал враждовать с Ахиллесом. Вот когда вся эта история с бегством ахейцев произошла, впервые, похоже, Агамемнон начал понимать масштаб события, что он поссорился с Ахиллесом и что теперь дальше будет. Впрочем, у героев в таких случаях Бог виноват. Обратим на это внимание. У героя эпоса очень часто, да почти всегда, Бог виноват. Агамемнон говорит: «Мне же кранит громовержец, беды посылает. В тщетную распрю меня во вражду злополучную вводит». То есть Зевс беды посылает, и в тщетную распрю во вражду он, Зевс, меня вводит. «Я с Ахиллесом Пелидом стязался за пленную деву спором враждебным, и я раздражаться на горе мне начал». Ну, конечно, Зевс – главный виновник этого дела, говорит Агамемнон. И не надо думать, что царь кощунствует. Для героев эпоса обвинение богов – общее место. Мы за этим явлением будем еще наблюдать. Скажем, забегая вперед, об Агамемноне. После того, как последствия Ахиллесова гнева явились во всем ужасе, Агамемнон уже горько сожалеет о ссоре, он прямо говорит Агамемнону, когда все последствия вот этой ссоры и его собственного поведения обнаружились, Агамемнон говорит: «Я же не виноват, есим, эго дук айтиос эйми, я же не виноват, есим, а кто виноват? А виноваты Зевс, судьба Мойра и Ириния». Вот этот текст из «Илиады», это из 19-й песни. Агамемнон: «Часто бронили меня, но не я, о ахейцы, виновен, Зевс и Геох, и судьба, и бродящая в мраках Эринис, эти мой ум на совете наполнили дикою атой». Вот она, опять является ата. Безумие, злодеяние, преступление, пагуба. Но именно в этом самом страшном преступлении, назвав его ата, Ахиллес обвинял Агамемнона. Он говорил, что преступление Агамемнона – это ата. Так Агамемнон соглашается. Да, это была ата, но только он не виноват. А мощнейшие боги, ближе других, стоящие у истоков роковых событий. Это Зевс, Мойра и Ириния. Это они вложили в его душу дикую ату. Ему ату боги вложили. На этом основании Агамемнон говорит: «Я же не виноват, есмь». Слово «ата» опять напоминает нам об Эсхиле. У Эсхила ата будет наименованием злого рока, самого злого рока, неискупаемой вины и окончательной погибели. Однако главная мысль Эсхила будет противоположна той, которую мы так часто встречаем у героев Гомера. У Эсхила Бог не виновен, человек виновен. То есть вот мысль трагических поэтов Эсхила и Софокла. Они каждый по-своему производили то, что называется теодицея, оправдание Бога. Бог не виновен, человек виновен. У Эсхила и Софокла рок в той или другой форме никогда не постигает человека без вины. Никакого фатализма, слепого фатума мы не найдем у трагиков Эллады. Когда Агамемнон у Гомера говорит, что мощнейшие боги ввергли его душу в дикую ату, то он отнюдь не считает ату своим преступлением. Напротив, у Агамемнона ата тоже богиня. Ата – это преступление. Да нет, говорит Агамемнон, ата – это тоже богиня. И Агамемнон излагает, как бы мы сказали, миф о том, что ата – дочь Зевса, которая самого же Зевса ввела в заблуждение. Отсюда ее имя. Ате-а-атай, то есть ата вводит в заблуждение. То есть ата-а-атай – это ата морочит. Это два однокоренных слова. Ата – это морок. Якобы с помощью аты Гера обманула Зевса. Ну, помните этот момент, когда Зевс неосмотрительно возгласил, что первый из родившихся его потомков будет царствовать в Аргосе, думая, что это будет Геракл. Родился Еврисфей. Вот ата тут вмешалась. Вот, и при помощи аты Гера обманула Зевса, за это Зевс свергнул ату с Олимпа, и теперь она живет среди людей. То есть ата, сказано, постигла дела человеков. Если боги вложили в душу Агамемнона ату, которая сама Зевса обморочила, то где же вина Агамемнона? Поэтому он говорит: «Что ж бы я сделал? Богиня все то совершила. Опять я не виноват, боги виноваты». Так мыслит эпический герой. Итак, перед Агамемноном, который уже начал задумываться о том, что он сделал, стоит задача Ахеен сплотить и повести на решительный штурм, потому что обманчивый сон от Зевса обещал ему победу. Агамемнону пришелся по душе совет Нестора разделить войско на полки. Еще Нестор предлагал казнить беглецов. Агамемнон не только согласен, усиливает казнить и бросать без погребения птицам и псам. Все делать, как сказал Нестор. Вот Нестор, мне тут как раз его советы нужны. Ахиллеса нет, будем делать так, как Нестор советует. Народ расходится по кущам и приносит жертвы богам. Жертвовал каждый из них своему от богов вечносущих, смерти избавить моля и спасти от ударов Арея. Какой контраст с жертвоприношением во Влиде. Там жертвоприношение общее Зевсу с мольбой о победе, а здесь жертвы приносят раздельно, буквально один одному, другой другому из вечных богов, с молитвой о спасении, то есть о себе. И далее Агамемнон созывает к себе царей, старейшин отличных, почтеннейших в рати Ахейской. Самое время, следуя советам Нестора, подвести счет, сколько их царей. Агамемнон позвал первого Нестора старца и критского Идоминея, после Аяксов двоих и Тидеева славного сына. Тидеев сын – это Диомед. Был же шестым Одиссей разумением, равный Зевесу, сам же Атрид Менелай добровольно пришел и незваный. Агамемнон сам восьмой. С Ахиллесом их было бы девять, только девять, и с Ахиллесом Трою силы не взять. А в этот день атака на Трою будет дело обреченное. Неназванное число – восемь. Говорит, что силы ахейцев сугубо недостаточны. И точно будет так, как Зевс обещал Фетиде. В конечном счете будет поражение до кораблей. Все посчитано. Восемь героев-царей пойдут в бой, и полки все разделены, и жертвы принесены. Если бы исполнился совет Нестора, война потеряла бы собственно героический характер, что, как мы понимаем, не могло произойти. Критический момент в действии поэмы. Дух героический поставил сам себя под сомнение. Нужен ли он? Боги должны вмешаться. Кто из богов должен вмешаться? Мы уже теперь можем догадываться. Кто укротил гнев Ахиллеса? Афина. Когда ахейцы вожделели вернуться домой, кто их обратил к должному? Афина. Когда разум Нестора грозил разрушить весь героический строй битвы, кто должен вмешаться? Афина подняла эгиду. Много веков спустя после Гомера в греческой культуре сложился взгляд, что душа человеческая трехсоставна, имеет умную, гневательную и вожделительную часть. Гнев – вожделение разум. У Гомера их укротить, направить, сладить может Афина. Вот Афина в этом смысле – дух-сердцеведец. Еще раз, Афина укротила гнев Ахиллеса. Когда ахейцы вожделели вернуться домой, обратила их к должному с помощью Одиссея Афина, когда разум Нестора поставил под вопрос героический дух войны, Афина подняла Эгиду. Эгида значит «сделанная из козьей шкуры». А здесь или щит, или другой доспех, покрытый козьей шкурой. Эгиду можно было набросить на плечи. Это я говорю, исходя из анализа текста Илиады. На Эгиде голова медузы Горгоны. Мы даже знаем, какой примерно был цвет у Эгиды. Она мрачная, темная, черная. Слово «Эгида» женского рода. Перевод Гнедича в мужском роде «Эгид» не утвердился. Но будем читать, как переведено у Гнедича. «Быстро цари в круг Атрида стоявшие, Зевса питомцы бросились строить толпы. И в среде их явилась Паллада, в длани имея Эгид, драгоценный, нетленный, бессмертный. 100 на Эгиде бахром развивались, чистое злато, дивно плетенные все, и цена им 100 тельчие каждой». Если 100 – это число предельно большое, которому уже и прибавить ничего нельзя, то что тогда 100, помноженные на 100? Вот посмотрим, что происходит с душой человека, выступающего под эгидой, где заключено вот это вот число 100, помноженное на 100. Афина подняла над войском эгид, и всем во мгновенье война им кровавая сладостней стала, чем на судах возвращение в любезную землю родную. Вот что такое эгида. Не дай бог выступать под эгидой, если мы не воюем насмерть. И далее, обратим внимание, серия изысканнейших сравнений, с чем только не сравнивает поэт Ахейское войско. Как нужно читать развернутые сравнения в гомеровском тексте? Нужно голосом создать объем внутри заданных границ. Границы эти «как» и «так». Многообещающее «как» идет на подъем, затем как угодно пространно и долго и с удовольствием прочитывается зримый образ уже в завершении, в разгадку, и с наслаждением, и с восхищением происходит неизбежное «так». А если это не одно, а серия сравнений, то опять волной поднимается это многообещающее «как». Почитаем. С чем сравнивает Гомер войско Ахейское? Словно огонь истребительный, вспыхнув на горных вершинах, лес беспредельный палит, и далеко заревом светит, так при движении воинств от пышной их меди чудесной блеск лучезарный кругом восходил по эфиру до неба. Их племена, как птиц перелетных несчетные стаи, диких гусей, журавлей или стада лебедей долговыйных в злачном азийском лугу при Каистре широко текущем вьются туда и сюда, и плесканием крыл веселятся, с криком садятся противу сидящих и лук оглашают, так аргивян племена от своих кораблей и от кущей шумом неслися на луг скамандрийский, весь дол под толпами страшно кругом застонал под ногами и коней, и воев. Скамандр — это река под Троей, Азийский луг и река Каистр находятся в Лидии. Лидия — это область Малой Азии. И еще сравнение. С листами на деревьях, с цветами на лугу, с мухами, наконец, что на скотном дворе весной вьются у парного молока. Это все Ахейское войско. И заключение. Так несчетны против троян космовластны Данаи в поле стояли, и боем дыша истребить их горели. Вот что сделала Афина. Подняла Эгид и разрушила она совет Нестора. Когда герои в духе, к ним разумные категории, построение по филам и фратриям, счет-расчет неприменимы. Войско героев построено иначе и крепче, чем самый искусно обученный полк. Войско в целом Гомер называет плетюс, множество. О героях во множестве нельзя рассказать, перечисляя и называя их поодиночке. Гомер говорит о себе. «Всех же во множестве я не могу ни назвать, ни исчислить, если бы 10 имел языков я и 10 гортаний». Это признание автора поэмы можно принять когда-нибудь восхищение перед этим множеством, великим не по числу, а по единству и сплоченности. И так бы эта высокая похвала и осталась красивым завершением ряда сравнений, идущего под эгидой войска, с лесным пожаром, с перелетными стаями, с весенними мухами, если бы не внезапный поворот в повествовании.
Поэт обращается к музам и начинает каталог кораблей.